Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, 14 часов 10 минут. Мы продолжаем наши циклы программ по истории вместе с историками. Эта программа «Не так». И сегодня Владислав Назаров. Здравствуйте, Владислав Дмитриевич.
Добрый день, Сергей Александрович. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Вот, Владислав Дмитриевич, вот вы знаете, вот всегда, вот когда оканчивается роман, особенно исторический роман, как эпиграф у Дриона, история — это роман, который был на самом деле. Вот. Так вот, герой романа у нас...
Я бы еще добавил, который никогда не кончается.
Совершенно верно, потому что окончание романа, вот герой романа, вот куда-то или в лучах славы, знаете, как в кино уезжает в закат, знаете, финал фильма какого-нибудь. И вот всегда, когда говорят о смутном времени, говорят о воцарении династии Романовых, один из героев, князь Пожарский, вот так уезжает у нас в закат. И что там дальше? Что в этом, собственно, царствовании Михаила Федоровича Романова, что там вообще происходило, это уже за кадром романа. Иногда пишут в эпилогах, там они все переженились, нарожали детей, кто-то когда-то умер. Так вот, давайте посмотрим через дальнейшую судьбу Дмитрия Пожарского, посмотрим на вот царствование Михаила Федоровича Романова. Что, собственно, там происходило? Что, какие?
Ну, если сказать одной фразой, происходило восстановление страны, общества, экономики, институтов управления, армии, вообще всего социума во всех его проявлениях после жесточайшего кризиса, прежде всего внутреннего кризиса, который сейчас принято чаще всего называть Первой гражданской войной в России. Она не кончилась с избранием Михаила Романова, и мы с вами об этом говорили в передаче о Земском соборе, январско-февральском соборе 1613 года, который избрал еще тогда даже не 16-летнего Михаила Романова русским царем. И решающую роль в этих событиях, или, по крайней мере, одну из решающих ролей, сыграл князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Ну, вот ведь какая странность, что ли. Во всех исследованиях, а о Пожарском писали много уже в XIX веке, не то чтобы его жизнь после февраля 1613 года отступала на задний план. Но просто как бы чисто объективно она теряла в своем значении, в своем богатстве проявлений самых разнообразных, как любая индивидуальная биография такого крупного, виднейшего исторического деятеля. Не было особых сражений, которые выиграл бы князь Дмитрий Михайлович, хотя он участвовал активно, как мы увидим, в ряде очень важных событий военного порядка. Нельзя сказать, чтобы он был на первых ролях в определении приоритетов внутренней политики. Вообще временами создается впечатление, что он был как бы не то чтобы в опале, но подударным человеком, слегка отделявшегося от непосредственного правящего кружка при этом юном царе. Но в целом, если посмотреть на все правление Михаила Федоровича, а это 32 года, как-никак, с 1613 по 1645 год,
да, мы можем... у нас представление все мальчик и мальчик.
Да. А этот мальчик, между прочим, со своей второй женой произвел 10 детей, при том, что был очень болезненным, при том, что бывали случаи, когда он не мог сидеть на коне, и во время молебных поездок его из воска и в вазок из палаты носили на кресле. Было такое специальное кресло, в котором царя носили. Тем не менее, опять-таки, если вот прикинуть какой-то общий итог, то к началу 1640-х годов в общем и целом страна вышла из состояния преодоления последствий всех социальных, экономических, политических, внешнеполитических, в том числе, последствий смуты. Вот на это понадобилось, если мы добавим сюда еще примерно с десяток лет, до 1654 года, то это будет совсем уж правильный счет. Вот где-то к середине 50-х годов Российское царство оправилось от последствий Первой гражданской войны.
Я думаю, что вот здесь пошли, почему первая, а вот война Василия Темного Шемяка и так далее.
Ну, сразу ответим. Война Василия Темного Шемяка, а точнее говоря, события борьбы за Великокняжеский стол с 1425 по 1053 год, и начинал войну не Дмитрий Юрьевич Шемяка, а его папа Юрий Дмитриевич, удельный князь. Это династическая война. Это династическая война в династии московских Рюриковичей за великокняжеский стол. Какая линия этой династии будет править страной? Эта война сыграла очень важную роль в становлении самостоятельного, суверенного российского царства, что определилось на рубеже 15-16 веков, но это не было гражданской войной.
Я думаю, что стоит вообще отличать гражданскую войну и от династической войны, и от междоусобицы.
Несомненно.
Это совсем другое. Но вот такое явление масштабное, которое задевает все структуры. Ведь когда, вот вы, Владислав Дмитриевич, вот сейчас говорите, когда Россия выходит, ведь мы же имеем к 613 году, если брать его там за узловое событие, мы имеем разорванное в клочки вот все, какую сферу не возьмешь, все разорвано в клочки.
Несомненно. Несомненно. Ну, самый выразительный пример – это мера запустения и мера платежеспособности. Вот мы можем сейчас, вот для того, чтобы потом пойти более или менее последовательно, выделим три периода в правлении Михаила Федоровича Романова, которые своим внутренним содержанием очень четко отделяются друг от друга. Значит, ну и плюс еще некоторые дополнительные как бы внешние обстоятельства. Первый период – это с 1613 по 1619 год. Угу. Что здесь важно? Три момента. Это самый напряженный момент, когда удалось в целом сохранить территориальную целостность страны и ее самостоятельность при новом избранном земским собором государе. В 1617 году заключается мир с большими, с достаточно существенными территориальными уступками и целым рядом других ограничительных и в целом отрицательных для России статей, но тем не менее заключается Столбовский мир со Швецией и возвращается в состав страны основная часть новгородской земли во главе с Новгородом, Старая Русса и так далее. 1618 год. События конца 17-го, с осени 17-го и 18-м году. Последний поход Владислава, Семь дал деньги. Разнообразнейшие военные действия, немножко мы о них еще поговорим. В декабре заключается Деулинское перемирие на 14,5 лет. Ценой утраты огромных территорий, Смоленская вся земля, значительная часть, вплоть до Вязьмы, Северская земля практически вся, опять-таки ушла к Речи Посполитой. Тем не менее, опять-таки, это мир, это возможность трансформации общества. в это время воевали со Швецией, военные действия происходили в 614-15, ну, немножко и в 16 году, воевали с 14 года, пытались осаждать Смоленск, и все события 1613 по 1618 год, это почти непрерывная деятельность земских соборов, в повестке которых два главных вопроса. Где найти деньги и запасы для ведения военных действий, и каковы, на каких условиях заключать мир со Швецией и перемирие с Речью Посполитой. Земский собор в это время становится в определенном смысле соправительствующим институтом. Вот что с этой точки зрения важно и интересно через биографию того же Дмитрия Михайловича посмотреть, как это происходило. Вот избрали Михаила. В марте делегация Земского собора прибывает в Кострому, где находился сам Михаил с матерью и там в целом рядом еще родственников, которые, скажем так, себя в скорости покажут. Весьма уверенно.
Но пока они скромные, да?
Ну, пока скромные, в Костроме, пока в Костроме, да. Вот стоит им доехать из Костромы до Ярославля, один из них становится Кравчим, другой уже как бы командует внутренним распорядком в жизни царя и его свиты. То есть практически уже Борис Михайлович Салтыков, а надобно напомнить, что мать Михаила, она была из фамилии Шестовых, а это младшая линия, младшие ветви рода Морозовых. Угу. Так называемые Морозовы-Филимоновы. Вот фамилия Шестовых из них. Салтыковы – это более старшие линии в том же роду Морозовых. Поэтому это родственники матери, два брата – Борис Михайлович и Михаил Михайлович, которые жили вместе с ними в Ипатьевом монастыре под Костромой. Так. И вот, начиная с 13-го года, эти два человека – становятся весьма и весьма заметными. Но прежде всего, это, конечно, старший из них Борис Михайлович. Он уже где-то, видимо, с апреля 13-го года получает назначение главой Большого дворца. Это личное владение царя. Это крупнейшее владение в стране. А их надо возвращать. Потом это более или менее, по крайней мере, те, которые находились в Заволжье, наименее разоренные области. И эта область, соответственно, такая сфера деятельности, где, с одной стороны, поступают доходы на обслуживание царской семьи и части государева двора, а с другой стороны, очень большие возможности для того, о чем позднее, когда их в 23-м году обвинят, но, правда, в связи с другими делами, то, соответственно, им будет предъявлено обвинение в том, что они ходили не за государевым здоровьем, а только и делали, что себя богатили, домы свои и племя полнили, и земли крали.
Да.
Это сыск 1623 года. Повод для этого сыска был другой. Об этом мы скажем чуть ниже. А почему не за здоровьем государя не ходили? А потому что... Откуда взялась эта фраза? А потому что младший брат Михаил Михайлович возглавил все то, что считалось, как бы опять-таки, как и Большой дворец, личным делом государя. Ну, он был оружничим, и, соответственно, под его управлением была оружейная палата. В ней мало, правда, что осталось после того, что было в Москве в 11-12 году, но неважно. Он возглавил Серебряную палату, а вот с 1614 года он действительно отвечал за здоровье государства, государя, так как был главой аптекарского приказа. А аптекарский приказ – это что? Это личные царские врачи, как правило, европейцы, и это аптекарские огороды, на которых так или иначе высевались, возделывались травы для того, чтобы делать те или другие лекарства. Ну и целый ряд еще других вещей, которые связаны с правильной диетой, ну и так далее.
То есть родственники здесь, в общем-то, на ключевых постах вот эти самые.
Вот давайте отделим очень важную вещь. Это то, что связано непосредственно как бы с личными владениями, с личными некими учреждениями, с функционированием государя как правителя и с личным обиходом самой царской семьи и какого-то окружения этой царской семьи. И был третий человек, который тоже был в этой связке очень важный и тоже появился на небосклоне где-то, вот, скорее всего, в апреле 1613 года. Тогда устраивался смотр. Все время люди ехали из Москвы сначала в Кострому, а потом в Ярославль. Доехал-то ведь до Москвы Михаил Романов только в начале мая 13 года, долго ехали, по разным причинам. Так вот, князь Афанасий Васильевич Лобанов, находившийся в свойственных связях с теми же Салтыковыми и с другими лицами, он возглавил стрелецкий приказ. А что такое стрелецкий приказ? И одновременно панский приказ. Это приказ, который руководит наиболее боеспособными частями, особенно в это время. Несмотря на весь кризис, все-таки из тех стрельцов, московских или городовых, это были самые боеспособные части. А панские – это те иноземцы, которые, ну, панские, он потому что большинство в один момент составляли выходцы из Речи Посполитой. Но, в принципе, это те люди, которые иноземцы, которые находились на военной службе в России. И, опять-таки, это, во-первых, деньги, поскольку уж тут жалование по возможности не задерживалось. Во-вторых, это деньги даже потому, что примерно с 1615-16 годов был введен новый налог, так называемые стрелецкие хлебные запасы. И они поступали именно в стрелецкий приказ. Позднее они были переведены на деньги, этот налог. Очень тяжелый налог по своим размерам и по неукоснительности взимания. Так вот, эта сфера, которая обеспечивала, с одной стороны, все то, что принадлежало государю, как бы его лично, с другой стороны, контролировали эти лица, этот кружок контролировал наиболее важные в этом плане военные приказы, но функционировала наряду с этим Боярская дума. Хоть Борис Михайлович и стал боярином в том же 13-м году, но большого значения в собственно Боярской думе как такового он не имел. Но и сама Боярская дума еще не приобрела того значения, точнее, не восстановила своего соправительствующего значения, которое она имела раньше.
До смуты.
До смуты, да, в начале смуты. Поэтому... Вот, с одной стороны, мы имеем ближайший кружок, связанный родством с матерью царя. С другой стороны, мы имеем земские соборы, которые на протяжении 6 лет обеспечивают взимание чрезвычайных налогов, так называемых пятинных денег, пятой части всех доходов, которые могли учесть. Но прежде всего это, конечно, подвергалось очень жесткому давлению налоговому городское население, прежде всего. Но не только. Это и те же дворцовые крестьяне, это те же черносошные крестьяне, наименее разоренные до 1615 года, до новых казачьих походов на север. И именно земские соборы не просто принимали решения, но в значительной степени обеспечивали эффективность сборов налогов.
Это решение, исполнение этих решений.
Да. То есть исполнение. Авторитет Земского собора привлекался в грамотах, в посылках специальных делегаций, которые должны были обеспечивать именно эффективность этих мер.
Ну вот пока вот наметки системы, которые мы видим, Владислав Назаров, через 5 минут мы продолжим программу «Не так».
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем. Владислав Назаров. Мы сейчас посмотрели на более-менее складывающуюся структуру вокруг царя. Кто первый человек около царя?
Ну, первым человеком надо все-таки считать Бориса Михайловича Салтыкова с точки зрения вот такого непосредственного влияния в тех или иных вопросах, где лично что-то пытался решить или был очень заинтересован сам царь Михаил. Но самый выразительный здесь пример – это неудачная попытка его жениться на Марии Хлоповой, которая уже была объявлена, наречена царской невестой, получила новое имя Анастасия. Произошел конфликт между ее дядей и Михаилом Михайловичем Салтыковым во время осмотра оружейной палаты. Совершенно такой... дурацкий, можно сказать, но значимый с точки зрения того, как его оценили Салтыкова. Они его оценили так, что если он сейчас заранее не соглашается с нами, а по пустому поводу пытается иметь свое мнение, то что же будет, когда она станет царицей?
Они-то знали, что будет. Вот они-то знали, как меняются люди. Вот нет, они по себе знали и хорошо предполагали.
Наверное, догадывались. Поэтому тогда, когда у невесты случилась некая рвота, то Михаил Михайлович, как главе аптекарского приказа, удалось получить соответствующее заключение врачей о неизлечимой болезни Хлоповой, но которая была жива-здорова и достаточное количество лет еще. Это просто так вот случается, при том, что, как говорили, она просто переела сладостей.
Ну да. Ну,
из вовремя, такой семьи.
Вовремя ведь, главное да. сделать заключение.
В итоге... она не была, свадьба эта не состоялась, и именно это событие через 4 года после возвращения в Россию патриарха Филарета, точнее говоря, митрополита ростовского Филарета, который тут же по возвращении был избран патриархом, стало непосредственным поводом для опалы на Салтыковых, но, впрочем, еще раньше попал в опалу князь Лобанов-Ростовский, а последний, я о нем не упоминал, последний из этой группировки непосредственного окружения матери царя и в значительной мере влиявших на ряд направлений внутренней политики и весьма пользовавшихся своим положением, это был постельничий Константин Иванович Михалков, который попал в опалу не в 1622-23 годах, а где-то около 1626 года. Он тоже находился в свойстве с матерью царя, и по этому поводу получил это значимый пост в царском окружении. А где был Дмитрий Михайлович в это время?
Вот
и каким образом?
А Пожарский что, да?
А вот Пожарский, с одной стороны, он ведь в первый же день венчания царя вслед за князем Черкасским Иван Борисовичем стал боярином, получил боярство. Чуть позднее получил боярство Борис Михайлович Салтыков. И сказывать боярство ему должен был князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Он отказался, счел, что это нарушает его родовую честь. Но получил гневную отповедь и был в итоге принужден это заделать. Вообще, князь Дмитрий Михайлович Пожарский в силу особенностей своей карьеры и положение рода в канун смуты князей пожарских, оно было крайне невысокое. Приходилось очень часто вступать в местнические споры и из-за своих личных назначений, но это может быть и меньше, и из-за назначения тех или других прямых или косвенных своих родственников и своей фамилии, и, там, скажем, князей рамадановских и других. Но в данном случае, естественно, он этот местнический конфликт проиграл, но вот в том же 616 году, то через два года, именно князь Пожарский Дмитрий Михайлович возглавил приказ сбора пятинных денег по решению Земского собора. И он в те же годы примерно одно время возглавлял приказ Галицкой четверти. Это были такие территориальные приказы, их было пять. Но четыре из них собирали и управляли, собирали налоги и управляли в судебно-административном планом определенными городами, территориями. Галицкая четверть была не самой значимой и не самой богатой, но достаточно доходной. И в этом смысле его там действия по привлечению в это совершенно тяжкое время средств было достаточно успешным, его деятельность. И самое главное, князь Пожарский в осенью 1615 и в начале 1616 года опять-таки был вовлечен в военную деятельность, поскольку правительство направило его на Северские земли, туда, куда устремился с новым походом Александр Лисовский. Подробности рассказывать не буду, поскольку у Пожарского как бы было и преимущество в количестве его ратных сил, но, тем не менее, войска Лисовского это получили вообще, уже получили европейскую известность, и потом еще больше ее закрепили. Тем не менее, едва ли не в России точно это единственный был человек, который имел определенный военный успех в действиях против Лисовского. Хотя под конец этого похода с ним случилась черная болезнь. Историки спорят, как надо трактовать понятие черной болезни, типа ли эпилептических припадков, или это просто какие-то депрессии, как бы мы сказали. Вот у него такое случалось и не единожды. И это где-то в первой половине 16-го года вызвали вот в этом ближайшем окружении царя толки и как бы по некоторым письмам и отпискам, грозили, чуть ли не грозили опалой князю Пожарскому. Но его авторитет как военного деятеля даже в среде казаков, наиболее анархической, не подчинявшейся реально никому, реально иным каким-то военачальникам лицам, ну вот кроме еще Дмитрия Мамстрюковича черкасского князя, был таков, что, конечно, пойти на какие-нибудь суровые действия в его отношении даже ближайшее окружение царя не могло. История в этом смысле закончилась ничем. В поход Владислава, опять-таки, Пожарский был послан защищать юго-западные направления, и он отбивал, сидел в Калуге с войсками и отбивал действия и лисовчаков, и других отрядов Речи Посполитой вполне успешно. Именно он позднее обеспечил отход основной части русской армии из Можайска к Москве, и в этом отношении в значительной мере обеспечил сохранность войска, того, которое было в наличии к июню 18 года, и успех, что предопределило успех обороны Москвы в сентябре, в октябре 1618 года. В осаде он был. В сентябре в Москве. Был среди тех бояр, которые сидели в осаде. В 19-м году, и это второй период правления Михаила Романова, возвращается из плена Филарет. Это июнь месяц 1619 года. Это одна из статей Девулинского перемирия, размен пленными. И понятно, что для царя Михаила возвращение отца – это был едва ли не ключевой момент или один из ключевых моментов при заключении перемирия. Зная характер Филарета, ту роль, которую он играл в политической жизни страны в 1590-е годы, ту роль, которую он играл сразу после выхода из пребывания в Дальнем монастыре в 1605 году и особенно в 1606 году, он же был главой. Вместе с князем Василием Васильевичем Голицыным, он был главой того посольства, которое поехало из Москвы в сентябре 1610 года и вело переговоры с делегацией польских сенаторов, сенаторов Речи Посполитой под Смоленском, когда король осаждал Смоленск. О условиях избрания Владислава русским царем. Угу. Тогда же он был арестован, весной 1611 года, и 8 лет он пробыл в Речи Посполитой в заточении, сначала в достаточно суровых условиях, потом в сравнительно цивилизованных, скажем так. У Филарета еще до возвращения в Москву, по-видимому, постепенно вырабатывались некие планы, связанные как с переустройством или с налаживанием жизни страны внутри, с одной стороны, а с другой стороны, его 8-летнее пребывание в Речи Посполитой сделало из него последовательного жесткого противника этого государства и сторонника быстрейшего восстановления прежней территории российского государства. Достаточно сказать, что впервые вопрос о войне с Речью Посполитой возник уже в 1621 году на Земском соборе 1621 года.
То есть Филарет – это партия отвоевания, причем быстрого отвоевания.
Ну, насколько он достаточно был разумен, чтобы понять, что в начале 1920-х годов только-только началась 30-летняя война. Только-только были нормальные условия со Швецией. Но он полагал, что не все еще обстоятельства созрели. Французы еще, кстати говоря, не проявляли той активности через Османскую империю, которую они проявили в конце 1620-х годов. Поэтому планы начала 1620-х годов быстро и сравнительно безболезненно заглохли. Нужно было приводить в порядок страну. И уже на Первом Земском соборе 1619 года, первом после его прибытия в страну, mm-hmm. вот эта проблема стала центральной. Это, во-первых, восстановление армии, восстановление правильных поместного землевладения и учет всех тех изменений, которые произошли за годы смуты. И это, соответственно, новые дозоры, новое описание земель. Это финансовая политика новая. И она началась именно чуть позже, чем начало 20-х годов, но опять-таки не без влияния Филарета менялась единица обложения, которые уходили от традиционной, поскольку традиционная система была крайне неэффективной, так называемая Большая Московская Саха, которая учитывала прежде всего земельную площадь, а она с точки зрения тех же дозоров, взимать было нечтиво. Поэтому было введено новое понятие, несколько позднее, но было введено новое понятие так называемой «живущей четверти», то есть учитывалось в первую очередь определенное количество крестьянских и бобыльских дворов. Вот их определенное количество давало понятие «живущей четверти» и давало понятие единицы налогового обложения всех вещей. Ну, во-первых, а во-вторых, это опять-таки восстановление правильной деятельности всех приказов, ну и, в-третьих, это изменение самого правящего кружка. И вот все это происходило постепенно, не сразу, но определенный порядок определился уже вот где-то в самом начале 1620-х годов. Сформировалось такое понятие, ну, если условно говорить, премьер-министра, боярина, который возглавлял ряд приказов, и в силу того, каковы были эти приказы, он как бы занимал реально первенствующий, не в местническом плане, а реально занимал первенствующее положение среди остальных членов Боярской думы, и в значительной мере его личная позиция определяла курс, направленность действий. Ну, вот таким первым премьер-министром стал князь Иван Борисович Черкасский. А кто он такой? Ну, это сын Бориса Кардановича Черкасского, входившего в ближайший круг романовский, пострадавший вместе с ним в опалу 1600 года. И, кстати говоря, вот Юрьев-Польский уезд, это между Переславлем и Суздалем, ну, Юрьев-Польской.
Ну, да.
Вот там была вотчина Романовых, и именно в эту, когда слегка был ослаблен опальный режим, именно в этой вотчине находился мальчик Михаил Романов со своей сестрой, которая была старше его, с князем Черкасским Борисом, и еще с родной тетей, сестрой Федора Никитича Романова. Поэтому князья, и эта линия князей черкасских находилась в самых близких и родственных, и любых иных отношений с новым царем и, соответственно, с патриархом Филаретом. Какие это были приказы, которые он возглавлял? Это приказ большой казны. Основные доходы. Это аптекарский приказ, нами уже упомянутый. Это стрелецкий приказ.
Да.
И это тот же панский, и тут же переставший именоваться иноземским, приказом с 1623 года. И вот в этом качестве, кроме небольшого перерыва в 1637-38 годах, он руководил вплоть практически до своей смерти, ну, до 1642 года, до начала 1642 года. Ну, может быть, конца 1641. Его сменил в этом качестве боярин Федор Иванович Шереметьев. Шереметьевы – это, опять-таки, младшая ветвь в того же рода, достаточно близкие родственники Романовых, Захариных Юрьевых, Захариных Яковлей и, соответственно, Романовых. Боярин Федор Иванович стал боярином в 1605 году при Лжедмитрии I, проявил себя как вернейший сторонник Шуйского в борьбе со вторым самозванцем. Он же вел войско из Поволжья, и поэтому его фигура, его авторитет был достаточно известен. Он соединялся с войском Скопина Шуйского, когда был разгромлен Тушинский ад, лагерь, когда потерпел поражение Ян Петр Сапега и был вынужден отойти, тогда, когда вот Скопин Шуйский готовился к походу для деблокирования Смоленска, перед тем, как его отравили. Федор Иванович оказался затем в Думе, в Семибоярщине, соответственно, всю осаду Москвы первым и вторым ополчением он просидел в Москве. Когда Москву освободили, то всех бояр, князь Пожарский, кстати, не дал возможности, желанию казаков было расправиться,
да,
с ними,
да,
и отправил их по деревням и по домам. Соответственно, когда они в конце деятельности собора в конце февраля вернулись, то именно Федор Иванович Шереметьев возглавил делегацию Земского собора, отправившуюся в Кострому, и он был первым лицом в церемонии 14 марта в наречении на царство Михаила Романова в Ипатьевом монастыре, в соборе Ипатьевого монастыря. Он занимал очень важные посты уже и после 1613 года. Он активно участвовал в дипломатических переговорах с Речью Посполитой, будучи когда первым, когда вторым лицом посольской делегации со стороны Москвы. Он возглавлял послов России при заключении Даулинского перемирия. Он был активным воеводой, продолжал быть активным воеводой в военных кампаниях и 1415 года, и 1617 года. И он параллельно и вместе с князем Иваном Борисовичем Черкасским возглавлял важнейшие приказы вот в 20-е годы. Какие это приказы? Это разбойный приказ. И его в разбойном приказе через несколько лет сменил князь Дмитрий Михайлович Пожарский. А разбойный приказ – это все уголовные дела по всей стране. И это не просто уголовные дела, а это непосредственная связь с губными старостами, то есть с теми людьми, избиравшимися местным населением на местах, из местных дворян, которые вершили и сыск, и суд на местах. То есть это чрезвычайно важный
приказ. Да, это вам и следствие, и прокуратура, и все. Да. И, да, вот такое.
И Уфсин еще. Да. И суд, и сыск, и отчасти Уфсин, да. Когда да. взималась те или служба судебных приставов.
Приставов, да.
Он возглавлял печатный приказ. Это не книги печатать. А это прикладывать государеву печать и получать за это деньги, поскольку каждая жалованная грамота или любая грамота, которая должна была иметь государеву печать, оплачивалась. Поэтому это важное доходное место. И, наконец, это приказных дел. Но это и сыскные приказы, он возглавлял их примерно середина 20-х годов и в начале 30-х годов. Сыскной приказ он возглавлял вплоть до начала 40-х годов. Это те приказы, которые разведали делами по тем злоупотреблениям, которые бывали во всяких других приказах.
То есть приказ это... приказов, да.
Да.
Такой.
Именно он вот на короткое время в 1938-1939 году сменил князя Ивана Борисовича Черкасского в той группе приказов, которую тот возглавлял. И он же после того, как князь Иван Борисович отошел от дела, затем умер, возглавил все эти приказы. Где в это время, в 20-е 30-е, Федор Иванович Шереметьев, добавился еще один приказ, новая четверть, это кабацкие доходы почти по всей стране. Где был в это время князь Дмитрий Михайлович Пожарский? А он тоже был вполне заметен. Масса был такой сначала торговый приказчик голландский, потом купец. Очень был активный человек в 10-20-е годы. Не вполне у него сложились отношения с официальными институтами Голландии. Он стал как бы подрабатывать и помогать как эксперт шведскому королю в сношениях с Россией. И он очень много интересовался положением дел в России. Вот он в середине 20-х годов, в 1624 году, описывая, кто стоит у власти в этот момент и кто из первых лиц, он называл, во-первых, он называл князя Ивана Борисовича Черкасского, во-вторых, дядю царя, младшего родного брата патриарха Ивана Никитича Романова, он называл Федора Ивановича Шереметьева, он называл князя Бориса Михайловича Лыкова, сейчас мы о нем чуточку успеем сказать,
да, успеем уже,
и пятым он называл князя Дмитрия Михайловича Пожарского. И Дмитрий Михайлович Пожарский в 20-30-е годы возглавлял приказ приказных дел, тот самый, который возглавлял одно время раньше него князь Федор Иванович Шереметьев, он возглавлял разбойный и ямской приказ, причем в ямском приказе после него управлял Борис Михайлович Чалыков, а в разбойном приказе князь Пожарский был после Федора Ивановича Шереметьева.
То есть можно сказать, что все время был при деле, но, да. но свой подвиг он свой совершил, дело свое сделал, а здесь был, в общем-то, важным элементом системы, которая
он складывается. Он был важным, он входил в ближайший правящий кружок, был важным элементом, и вот что еще важно, две вещи мы скажем про него. Первое. Он был очень богатый земельный человек, но мы не знаем прямых каких-либо свидетельств о его больших злоупотреблениях. Материальных, денежных или любых иных. Неизвестно. Хотя пожалования в вотчины и поместья превосходили все нормы, которые как бы могли бы полагаться. Это шло в счет, как видимо, заслуг за события 12-го, 13-го, 15-го года. И второе. Он пользовался, долгое время он пользовался полным авторитетом у самых беспокойных, у самых антисоциальных сил общества, у казаков. Когда установилась республика казачья во Владимирском уезде, он был, его владение, казаки приняли решение на круге, его владение не трогать.
Владислав Назаров, это была программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята.